Вот уже несколько недель мы слушаем наставление апостола Павла из послания к римлянам. Павел говорил о том, что Бог смертью своего Сына разрушил нашу неспособность жить по Божью закону. Он говорил нам, что Бог освободил нас своей всесильной благодатью от рабства греха, от образа старого человека и наделил нас новым образом мышления и жизни. Мы слышали от Павла о том, что Господь уничтожил на кресте силу искажающего греха и даровал нам свободу жить без вот этого внутреннего раскола и ненависти. Новая жизнь стала реальностью для всех, кто принял в покаянии и вере благую весть о том, что Бог во Христе взял на себя наш грех, умер и воскрес на третий день. И та свобода и те убеждения, о которых Павел говорит сегодня, это прямое следствие его учения об оправдании верой. Это следствие всего того, что Павел учил нас эти недели. У нас у всех есть личные убеждения и традиции. Причем они, как правило, очень глубоко вплетены в ткань нашей жизни, нашего миропонимания. И вот эти личные убеждения и традиции, они определяют образ наших действий, как мы поступаем, как мы себя ведем. И мы очень часто настолько серьезно относимся к этим личным убеждениям и традициям, что одновременно упускаем из виду и пренебрегаем чем-то еще более важным. На эту тему мне попался один анекдот. Католический священник рассказывал о реальной своей встрече с грабителем на темной улице в Париже за собором Парижской Богоматери. Священник направлялся к своей машине, уже было темно, и вдруг из темноты показался совершенно внезапно человек и направил на него пистолет со словами: «Отдавай бумажник». Священник понимал, что лучше не спорить, и без промедления подчинился. И когда он полез в карман, в тусклом свете нескольких отдаленных фонарей стал виден его клерикальный воротничок. Это совершенно ошеломило на мгновение грабителя. Он опешил, и он спросил: «Вы что, священник?» «Да», — ответил тот. «Священников я не граблю. Я тоже католик». Вздохнув с облегчением, священник стал доставать из кармана сигару, предложил смягчившемуся грабителю, на что то сказал: «Не-не-не-не, я не могу. Сейчас Великий пост, и я отказался от курения». Абсурд, да? Грабитель, у которого есть очень твердые убеждения, и ничто не заставит его от этих убеждений отказаться. Но в этих убеждениях он упускал что-то намного более важное. У нас у всех есть личные убеждения, у всех есть традиции, которые определяют образ наших действий. Были личные убеждения и традиции среди христиан Римской церкви, которые пишет Павел. Но из его слов расскажешь нам, что Павел говорил? Спасибо. Из его слов ясно, что те убеждения, которые были в Римской церкви, становились проблемой. Проблемой для единства и взаимоотношений в церкви. Очевидно, верующие Римской церкви постепенно разделились на две группы. Одну из которых Павел в сегодняшнем тексте называет сильными, а другую называет слабыми. И споры между этими двумя группами верующих были связаны, как говорит Павел, с тремя вопросами. С пищей, о которой они спорили, что можно есть, а что нельзя. С некими особыми праздниками, святыми днями, которые нужно соблюдать или не нужно соблюдать. И вскользь он еще упоминает употребление вина. С самого начала я хочу заметить очень важную вещь. Те убеждения, о которых говорит апостол Павел, это то, что он относил к категории, ну, скажем так, назовем, несущественного. То есть он говорит здесь о тех убеждениях, которые не являются определяющими для веры и спасения человека. То есть он говорит о вещах, которые могут быть позволительны для христиан, то есть разрешены, не запрещены в церкви, в церковной жизни. Но мы понимаем, что в Писании есть очень много мест, где даны конкретные заповеди о том, что Божий человек должен делать. Например, Библия совершенно четко говорит о том, что человек Божий не может не поклоняться Богу. Поклонение Богу – это не, как сказать, это обязательный момент христианской жизни. Также в Библии есть места, которые совершенно четко заповедуют о том, что неприемлемо для Божьего человека. Например, такие заповеди, как «не убей», «не прелюбодействуй», «не укради» и так далее. Но есть в Писании много того, что Бог и не запрещает, и не разрешает напрямую. То есть не сказано «делай так» или «не делай так» в некоторых моментах. И вот та терпимость, о которой сегодня говорит Павел, связана не со всеми без исключения убеждениями. Она не касается ясных заповедей Божьих, Божьим людям. Но и эта терпимость связана именно с теми вещами, которые входят в категорию христианской свободы. Павел никогда не считал приемлемым сознательное преступление прямых заповедей Божьих. Никогда и нигде Павел не позволил бы верующим в своих церквях беспардонно приступать то, что ясно говорится в Евангелии, как суть жизни христианина. Да? Он предупреждал тех, кто беспечно относился к Божьим заповедям и делал что-то против Божьей заповеди, предупреждал их, что они стоят на скользком пути, они падут, если не покаются. Но поэтому, когда мы слышим сегодня то, о чем говорит Павел, нам нужно понимать, что применять это мы можем только к вопросам, сопоставимым с теми, что поднимает он. Здесь речь идет о вещах, которые входят в категорию христианской свободы. То есть это вопросы несущественные для веры и спасения. То есть это те вещи, как бы делание или неделание которых не делает человека спасенным перед Богом или гибнущим грешником. Да? Сейчас мы немножко увидим, что это за вопросы. Дело в том, что церковь в Риме состояла как из иудеев, обратившихся ко Христу, так и язычников. Под слабыми Павел подразумевает тех иудеев, которые уверовали в благую весть об Иисусе Христе, но они не могли отказаться от заложенных в их культуре и вере веками тех традиций, которые они всегда считали неотъемлемой частью своей веры в Бога. И во многом вот эти традиции и убеждения в иудаизме проявлялись именно в воздержании от нечистой пищи, всем знакомо слово «кошерный», да? Кошерный для иудеев – это чистые, то есть приемлемые для употребления пищи. Воздержание от нечистой пищи, вина и в верном соблюдении субботы. Именно так веками, живя среди других народов, языческих народов, иудеи демонстрировали свою преданность Богу, безраздельную преданность святому Богу, в котором нет ни правды и ни чистоты. Но с другой стороны, в церкви были язычники, которые уверовали во Христа, и также иудеи, которые настолько прониклись истиной о том, что они оправданы по благодати, что они испытали внутреннее освобождение во Христе и понимали, их бывшие традиции и убеждения, они уже не связывают их, они не должны их исполнять для того, чтобы быть угодными Богу. Потому что теперь они живут новой жизнью в свободе Святого Духа, который руководит ими в жизненно важных вопросах, который не дает им приступать абсолютный закон Божий, да, заповедь, но в остальных вещах дает им свободу. Этих христиан Павел называет сильными. И, кстати, совершенно очевидно, что себя он причисляет именно к этой группе людей, потому что в одном месте в своем послании он говорит: «Все мне позволительно», но потом добавляет: «Но не все полезно». Но вот говоря «все мне позволительно», он показывает нам, что он верит, во Христе он имеет свободу в тех вопросах, которые не являются основными для веры и спасения. Важно также понять, что когда Павел называет некоторых людей в церкви слабыми, он не имеет в виду, что их вера ущербна. Что мы слышим это, мы сразу подразумеваем, что те, кого он называет слабыми, у них проблема. Он не имеет в виду, что у них вера ущербна или что они плохо усвоили основы христианской веры, или что они в вере стоят слабо. Здесь не об этом речь. Он подразумевает лишь то, что в отличие от него и от других христиан, они все еще недостаточно прониклись тем, насколько огромную свободу и освобождение дает вера в Бога Творца и Иисуса Христа, воскресшего из мертвых и разорвавшего оковы смерти. Павел проникся этой идеей. И для Павла такая вера означала, что отныне всякая пища чиста, и нет необходимости соблюдать какие-то все те священные дни, что он соблюдал раньше. Хотя, Павел говорит, и можно. Можно это делать, если за этим поведением стоит поклонение Богу и благоговение перед Господом. То есть то, что мы видим сегодня в Писании, в глазах Павла между этими двумя группами людей, кого он называет слабыми и сильными, нет правых и неправых. Он не говорит сильный, потому что тот прав, а слабый, потому что неправ. Между этими группами нет правых и неправых. Он считает, что обе эти позиции приемлемы, хотя сам придерживается лишь одной. Уже от этого нам можно много чему научиться от Павла. У него были свои убеждения. Но он принимал и тех, как людей, стоящих в Господе, как братьев и сестер. Но вот что неприемлемо для Павла. Ему неприемлемы те споры, которые возникали между этими двумя группами людей. С одной стороны, он видит такого строгого христианина, который в силу своего происхождения, традиций, воспитания, темперамента очень серьезно относится к моральной ответственности, к нравственности, чтобы, не дай Бог, что-то не сделать неугодное Господу. И насколько такой человек может заключить, глядя вокруг себя, он видит вокруг погрязшие в нечестии язычества люди, которые не ищут Бога, люди, которым вообще безразличны пути Господни. И поэтому он делает, этот строгий христианин, для себя вывод: лучше держаться подальше от всего того, что безбожное, языческое. И делает выводы для себя. Тогда лучше вообще не касаться всего того, что может тебя осквернить, в частности здесь, к мясу, которое в то время могло использоваться и, скорее всего, появлялось на прилавках после того, как использовалось в языческих обрядах. И представим себе, что этот строгий христианин, всем сердцем преданный Господу, пытающийся ничем себя не компрометировать, видит, как некая женщина, называющая себя христианкой, покупает на рынке мясо, которое явно попало туда из языческого храма. Какое безобразие, думает он. Это же нарушение основ веры. Церковь должна принять к ней и к ее семье строгие меры, срочные меры. Осудить, может быть, даже он с лучшими намерениями осудить, чтобы спасти эту несчастную. Между тем, эта христианка прониклась и научена той глубокой истине, что единый Бог создал и искупил все сущее, что во Христе Он осветил все, что Ему принадлежит весь мир, в том числе каждый кусок мяса, который лежит на любом прилавке. И она отлично понимает здесь, в сердце, что она призвана к святости и призвана к иному образу жизни, чем языческий. Но она также понимает и верит, что внешние установления, то есть к чему можно прикасаться, а к чему нет, что можно есть, а что нет, не составляют подлинную сущность святости. Ведь Иисус сказал, не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что выходит из его сердца, оскверняет человека. И она понимает, для подлинной святости необходимо полное обновление жизни, сердца. Женщина устала от насмешек, придирок со стороны людей, которые не способны вместить то, что она верит, составляет один из самых главных уроков благой вести об Иисусе Христе. Оппоненты кажутся ей узкомыслящими, зашоренными, неспособными видеть дальше своего носа. И в какой-то момент она может начать их презирать. И заметьте, что делает Павел. Он обращается к обеим группам с исправлением, потому что обе группы склонны согрешать друг против друга. Слабый, то есть более строгий христианин, может осудить другого за его свободу во Христе, говоря, что он себе позволяет. Разве он не верит в святость, в призыв Господа быть не от мира сего, а сильный, более свободный, начинает смотреть на слабого с пренебрежением. Как можно так узко мыслить и не понимать, что Божья благодать дает христианину свободу? Оба судят друг друга, оба смотрят друг на друга свысока, оба превозносятся друг над другом, думая, что их понимание христианства угоднее Богу. И они лучшие христиане, чем тот, чем та. Именно это Павел считает абсолютно неприемлемым в теле Христовом. И он говорит, обращаясь сначала к одним, а потом к другим, «Кто ты такой, чтобы осуждать чужого слугу?» Он слуга Господа. Его Господин сам решит, стоит тот или упал. А потом к другим. А ты? Что ты презираешь своего брата? Все мы предстанем перед судом Божьим. Осуждение одних христиан другими, и тем более на почве несущественных для спасения вопросов, неприемлемо. И Павел дает несколько причин. Во-первых, потому что судить – это прерогатива Бога. Только Он может судить людей, говорит Павел. И когда люди, один судит другого, то он ставит себя на место Бога, ставит себя выше Божьего закона. И это серьезная проблема, потому что в то время, как те вопросы, по которым мы расходимся, могут быть настолько мизерными, то как мы пытаемся друг другу доказывать свою правоту, становится уже очень-очень серьезным. Во-вторых, Павел говорит, когда мы судим другого, мы пренебрегаем своими собственными убеждениями и своим собственным поведением перед Богом. Именно за свои убеждения и за свои поступки мы будем отвечать перед Богом. Их мы призваны взвешивать и оценивать, и спрашивать Бога, Господь, если я это делаю, если я в это верю, угодно ли это Тебе? За них мы дадим отчет Богу, не за убеждения нашего брата или нашей сестры. И вы знаете, я думаю, нетрудно увидеть, что в современной церкви большая часть раздоров происходит именно по вопросам, которые Павел счел бы непринципиальными. Очень малая часть споров происходит по действительно вот тем вопросам, которые являются сутью христианской веры. Все остальная возня по вопросам, которые Павел счел бы несущественными для веры и спасения. Как часто мы выстраиваем какие-то культурные и этнические барьеры, отвергаем кого-то просто потому, что он не вписывается в наши традиции. Хотя Павел в той ситуации мягко, но решительно напомнил бы нам, что мы все служим одному Господу, и перед Ним мы все дадим отчет. И по сей день разногласия о пище и праздниках продолжают раздирать христианский мир. Казалось бы, да, мы читали у Павла, думали, ну сейчас это не проблема. Угу. Все те же вопросы, пища и праздники. Споры между православными христианами, соблюдающими пост, и протестантами, которые не считают пост существенным для веры. И оба друг другу с пеной у рта доказывают, что мы правы. И Богу мы угоднее поэтому. Споры между теми, кто обязательно молится перед едой, и теми, кто не считает это уж прям таким законом. Между теми, кто хочет праздновать в церкви и 8 марта, и День влюбленных, и День Конституции, и дни рождения, и теми, кто считает только строго можно религиозные праздники, а то и вообще только Пасха и Рождество, что остальное это не духовные вещи. А еще разрушенное общение в церкви из-за того, может ли женщина носить брюки и косметику, а мужчина серьгу в ухе. Можно ли петь в церкви только под орган или приемлемо современные инструменты? Духовно ли читать Библию, как мы сегодня, в современном переводе? Или только синодальный угождает Богу? Чтит ли Бога молитва сидя? Или это неуважение, только стоя мы выражаем Богу почтение? Не грех ли, если женщина вошла в церковь с непокрытой головой, а мужчина в кепке? Список можно продолжать до следующего воскресенья. Но Павел предельно ясен. То, что не является ясной заповедью Божьей, того, что важно для спасения и веры, то, что является лишь нашим личным убеждением или результатом нашей традиции, не должно становиться причиной разрушения единства в церкви и причиной взаимной неприязни христиан. И тут Павел особенно обращается к тем, кто разделяет его мнение о христианской свободе. То есть он говорит себе и тем, кто разделяет его мнение, что Бог нам дал во Христе свободу. Обращается к сильным, говоря фактически следующее. Ты свободен делать многое, но лучше старайся ничего не делать такого, что могло бы смутить брата или сестру и ввести их в грех. Я знаю, говорит Павел, что благодаря моей жизни в Господе нет ничего, что само по себе нечисто. И здесь он не говорит о заповедях, он говорит о второстепенных вопросах. Но если ты огорчаешь брата или сестру тем, что ешь какую-то пищу, ты уже не живешь по закону добра. Ты уже не живешь по закону любви. Так не губи своей свободой того, за кого умер Христос. Многие из нас ликовали, что мы разделяем мнение Павла о свободе, не то что те слабые, а теперь он говорит к нам. Да, ты свободен, но не губи своей свободой того, за кого умер Христос. сильные не ошибаются, считая, что свободны есть, что хотят. Но они ошибаются, пользуясь своей свободой, невзирая на то, какое влияние это может оказать на тех, кого Павел называет слабыми братьями и сестрами, на тех, за кого умер Христос так же, как Он умер за нас. Мы все должны расставить приоритеты правильно в своей жизни. Ценности Божьего Царства имеют преимущество перед личными убеждениями и традициями. Если вы ничего не запомните из сегодняшней проповеди, запомните это. Ценности Божьего Царства имеют преимущество над нашими личными убеждениями и традициями. Имеют преимущество над нашим личным удовольствием. Ведь Царство Божье не пища и питье, а праведность и мир в Духе и радость в Духе Святом. Кто угоден Богу? Нельзя ответить, слабый или сильный, более угодный Богу. Богу угодны те, кто служит Христу, стремясь к тому, что главное для Царствия Божьего. Те, кто стремится к праведности, то есть жаждут не быть рабами греха этого мира, а преображаются обновлением ума, познавая, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Они заботятся прежде не о том, что я хочу и что мне дозволено. Они задают первый вопрос: что есть Твоя воля, Господь? Что есть Твоя правда? Они жаждут праведности. Богу угодны те, кто служит Христу, ища и стремясь к миру, то есть к единству и союзу между верующими. И когда это есть, когда есть правда, праведность, и когда есть мир, тогда рождается и радость. Мы все знаем, как отсутствие мира убивает радость. Как трудно радоваться, когда нет мира, когда нет единства. Но когда есть в Божьей Церкви жажда праведности, стремление сохранять мир, тогда рождается и радость. Павел ратует за свободу во Христе. Поймите меня правильно, Павел всегда за свободу двумя руками. Он познал это в своей жизни, он освободился от оков своего прошлого, и он жил во Христе как свободный человек. Он двумя руками за свободу. Но если бы у него была третья рука, он тремя руками ратовал бы за мир и взаимную поддержку в церкви. Свобода для него важна крайне. Но мир и любовь и единство еще важнее. Сильных должен больше волновать рост церкви, благополучие братьев и сестер, чем своя собственная свобода и свое духовное продвижение. Павел хочет, чтобы те, кто подобно ему, хорошо усвоили вот эту истину о христианской свободе, в будущем также имели чистую совесть о том, как они эту свободу применяли. Что они применяли ее в любви и заботе о благе братьев и сестер. В любви и заботе о росте своей общины. Потому что если слабый последует примеру сильного, совершит какой-то поступок, в котором сам сомневается, правильно ли это, что он сделает? Он поступит против своей совести. Сомневаясь в правильности каких-то действий и просто последовав примеру сильному, он это сделает. Но это будет против его совести, и Павел говорит, он согрешит в себе. Даже если сам этот поступок может быть не грех как таковой, но для себя он согрешит, потому что сделает то, за что его будет осуждать его совесть. Свобода прекрасна, но любовь еще прекраснее, еще важнее. Вы знаете, в современном мире все любят говорить сейчас о своих правах. Да? Я имею право. Я имею право. И христиане слишком легко привносят такое настроение в церковь. Но духовное здоровье общины намного важнее, личных прав. Возможно, кому-то не понравятся сейчас эти слова. Но свобода, которую нам даровал Бог через смерть своего Сына, бесценный дар. Но этот дар, дар свободы жить по воле Бога, не по моей воле. Это дар свободы теперь жить по воле Бога. Мы все жили по своей воле, и мы все знаем, куда нас это привело. Да? Поэтому дар во Христе, который мы получаем, это свобода жить по Божьей воле. И вы знаете, есть потрясающие слова известного реформатора Мартина Лютера. У него есть превосходная тоже книга, ее, по-моему, можно найти в интернете, я всем советую. Называется она «О христианской свободе». И там есть мысль, которая просто вот не отпускает меня всю неделю с того момента, как я ее услышала. И он говорит следующее. Христианин – это совершенно свободный господин всего сущего и не подвластен никому. Христианин – покорнейший слуга всего сущего и подвластен всем. Я еще раз скажу. Христианин – совершенно свободный господин всего сущего и не подвластен никому. Но христианин – покорнейший слуга всего сущего и подвластен всем. Вы знаете, как прекрасно, что эти слова мы слышим именно сейчас. Великий пост, который может стать для нас возможностью потренироваться в христианской любви и терпимости. Отказываясь от своих предпочтений ради блага брата или сестры. Знаете, пророк Исаия напоминал народу израильскому, что истинный пост – это не отказ от пищи, а принятие призыва к справедливым и любящим поступкам. Он говорил им, Господь говорил через Исаию, «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Также истинная христианская свобода – это подобный Христу отказ от своего права на свободу ради блага ближнего. В осознании, что это Господь Иисус, а не мы, был поставлен Богом судить живых и мертвых. И однажды Его суд испытает жизнь каждого мужчины, женщины или ребенка. Но каждый перед Ним ответит за себя, не за другого. И сегодня я призываю нас молиться вместе. Молиться, говоря, Господь, испытай мое сердце. Покажи мне мои убеждения и те свободы, которыми я причиняю вред моим братьям или сестрам, моим ближним. Испытай, верен ли я тебе, не отступаю ли я от истинной веры, от того, что необходимо для спасения, и наполни меня любовью и терпением к тем, кто не соглашается со мной, и наполни меня смирением не осуждать и не относиться к другим с пренебрежением, потому что перед тобой одним мы стоим и перед тобой падаем, перед тобой одним, Господь, мы дадим отчет. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, Творец всего живого, мы благодарим Тебя сегодня за удивительный дар, который Ты дал нам в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за то, что Он умер вместо нас на кресте, чтобы умертвить смерть, чтобы дать нам жизнь, жизнь новую. И мы благодарны Тебе, что нет ничего, чем мы могли бы пытаться заработать или заслужить Твое прощение. Но Ты даровал его лишь по Своей милости. И мы приняли этот дар, и мы нашли новую жизнь. И мы молимся, Господь, чтобы сегодня Ты коснулся нашего сердца и помог нам испытать наши собственные убеждения. Мы слишком часто все свое время тратим на то, чтобы разбираться с чужими убеждениями. И мы не радеем о своих, и мы, заботясь о том, что не сделать неправильно в Великий пост, затем нарушаем Твою заповедь, как этот грабитель в истории. Господи, не дай нам настолько увлечься осуждением чужих убеждений, чтобы забыть о своем сердце, о своих путях пред Тобою. Дай каждому из нас испытать себя сегодня пред Тобой. Ты, Господь, излей свой свет на нашу жизнь. Помоги нам увидеть, что в ней не угодно Тебе, что в ней приступает Твои незыблемые заповеди. И дай нам отличать, Господь, одно от другого, то, что существенно, от того, что несущественно. Дай нам быть твердыми и бескомпромиссными в том, что касается Твоего вечного закона. И дай нам быть людьми, которые являют благодать к другим в вопросах различия, в вопросах, которые не являются существенными. Господи, дай нам единство в главном, дай нам свободу в спорном и дай нам любовь во всем. Чтобы мы были Твоими детьми, поистине приносящими Тебе честь и хвалу, являющими Твою любовь и Твою милость друг другу и всем тем, кто окружает нас. Очищай наше сердце, преображай наш разум, и да будет Тебе вся честь и хвала во всем, что бы мы ни делали и ни говорили. Слава Тебе, наш Господь, слава и благодарение Отцу, Сыну, и Святому Духу. Аминь.